Генеральная репетиция прошла плохо. Но не так, как предвидел Кэллоуэй. Неизмеримо хуже. Реплики оказались наполовину забыты, сцены перепутаны, комические эпизоды выглядели неестественными и ходульными. Игра была то вялой, то тяжеловесной. Казалось, что эта 12-я ночь длится не меньше года. В середине третьего акта Кэллоуэй взглянул на часы и подумал о том, что к этому времени уже закончился бы даже Макбет без купюр и с антрактами. Он сидел в партере, обхватив ладонями низко склоненную голову, и с тоской думал о том, что же ему сделать, дабы придать своему творению сколько-нибудь приемлемый вид. Не первый раз во время работы над спектаклем он чувствовал бессилие из-за проблем с актерами. Реплики и монологи можно выучить, мизансцены отрепетировать, выходы повторять до тех пор, пока они не отпечатаются в памяти. Но плохой актер есть плохой актер. Терри мог бы стараться до судного дня, но не сумел бы ничего поделать с медвежьим слухом Дианы Дюваль. Она проявляла поистине акробатическую ловкость, избегая и намека на внутреннее содержание роли, уклоняясь от любой возможности расшевелить зрительный зал и игнорируя все нюансы, заложенные в характере персонажа. Она героически противостояла попыткам Кэллоуэя создать на сцене цельный и живой образ. Ее виола была родом из мыльной оперы, еще менее живая и еще более плоская, чем бутафорские ограды в саду Оливии. Критики должны растерзать ее. И гораздо хуже то, что она огорчит Личфилда. К своему удивлению, Кэллоуэй не мог забыть его старомодной риторики. Он даже признавался себе, что ему стыдно подвести Личфилда, ожидавшего увидеть в новой 12-й ночи лебединую песнь любимого Элизиума. Это казалось Кэллоуэю неблагодарностью. О тяжелом бремени режиссера он узнал задолго до того, как профессионально занялся этим ремеслом. Его любимый наставник из актерского центра, которого все называли «наш возлюбленный учитель», с самого начала говорил ему: «На земле нет более одинокого существа, чем режиссер. Он знает все достоинства и недостатки собственного творения. Или должен знать, если хоть чего-нибудь стоит. Но он обязан хранить эту информацию при себе и улыбаться». В то время это не казалось невыполнимым. «Твоя главная задача не в том, чтобы добиться успеха», — говорил возлюбленный учитель, «а в том, чтобы не упасть в грязь лицом». Дельный совет, как выяснилось позже. Кэллоуэй часто вспоминал своего гуру, поблескивавшего очками и улыбавшегося жестокой циничной улыбкой. Ни один человек на земле не любил театр с такой страстью, с какой любил его возлюбленный учитель, и никто не ставил театральные претензии так низко, как он. Злосчастная репетиция продлилась почти до часу ночи. Потом, расстроенные неудачей, они стали расходиться по домам. Кэллоуэй не хотел проводить вечер в театральной компании, его не прельщала перспектива долгих возлияний, излияний и массажа мозга. Его мрачное настроение не рассеяли бы ни вино, ни женщины, ни песни. Он старался не смотреть на Диану и избегал ее взглядов. Замечания, что он высказал ей перед труппой, пропали даром. Она играла хуже и хуже. В фойе Кэллоуэй встретил Тельюлу. Она задумчиво смотрела в окно, хотя пожилой леди в такое время давно пора было отойти ко сну. «Вы запрете двери?» — спросил он, скорее из необходимости что-то сказать.
«Я всегда запираю их на ночь», — ответила она.
Ей было далеко за 70, возраст, едва ли располагающий к переменам. Кэллоуэй боялся подумать о том, как она воспримет закрытие театра. Ее слабое сердце могло не выдержать известия. Разве Хаммерсмит не говорил ему, что Тельюла начала работать здесь, когда была 15-летней девочкой? «Ну, спокойной ночи, Тельюла». Она, как всегда, чуть заметно кивнула. Затем взяла Кэллоуэя за руку. «Да?»
«Мистер Личфилд», —
начала она. «Что, мистер Личфилд?»
«Ему не понравилась репетиция».
«Он приходил вечером?»
«О, да»,
— ответила она таким тоном, словно только слабоумный мог думать иначе.
«Конечно, он приходил».
«Я его не видел».
«Ну, это все равно. Ему не понравилась репетиция. Кэллоуэй постарался сдержаться и не вспылить. «Ничего не поделаешь. Он принимает вашу постановку очень близко к сердцу».
«Я это понял», — сказал Кэллоуэй, избегая укоризненного взгляда Теллулы. Бессонная ночь была уже ему обеспечена, и без того, чтобы в ушах звучало эхо ее разочарованного голоса. Он высвободил руку и пошел к двери. Теллула не пыталась остановить его. Она лишь сказала:
«Вам нужно увидеть Констанцию».
«Констанция? Где он мог слышать это имя? А, ну конечно, жена Личфилда.
Она была чудесной Виолой».
«Нет, он слишком устал, чтобы горевать из-за смерти той актрисы, ведь она же умерла, верно? Личфилд сказал, что она умерла, не так ли?»
«Чудесной», —
повторила Теллула. «Спокойной ночи, Теллула. Завтра увидимся». Старая корга не ответила. Что ж, если она обиделась на его бесцеремонность, пускай. Он оставил Теллулу с ее печалями и вышел на улицу. Была холодная ноябрьская ночь. В воздухе пахло недавно уложенным асфальтом, дул пронизывающий колючий ветер. Кэллоуэй поднял воротник пиджака и нырнул в темноту. Теллула устало побрела в зрительный зал театра, где прошла вся ее жизнь. Его стены были такими же ветхими и обреченными, как она сама. В этом не было ничего удивительного. Судьбы зданий и людей похожи. Но Элизиум должен умереть, как жил, достойно и славно. Она благоговейно одернула красную штору, закрывавшую портреты в коридоре. Бэрримор, Ирвинг — великие имена, великие актеры. Пожалуй, краски немного потускнели, но в памяти эти лица не увядают никогда. На самом почетном месте, в последнем ряду за шторой, висел портрет Констанции Личфилд. Лицо необыкновенной красоты. Кости и плоть образовали неповторимое анатомическое чудо. Конечно, она слишком молода для Личфилда, и это стало частью их трагедии. Личфилд был вдвое старше супруги, и он мог дать непревзойденной красавице все, что она желала — славу, деньги, высокое положение в обществе. Все, кроме самого необходимого — жизни. Она умерла, когда ей не исполнилось и 20 лет. Рак груди. Кончина столь внезапная, что в нее до сих пор трудно поверить. При воспоминании об утраченном гении молодой актрисы глаза Теллулы наполнили слезами. Сколько образов могла бы оживить Констанция, если бы не ушла из жизни? Клеопатра, Гедда, Розалина — Электра. Увы, ничему этому не суждено было сбыться. Она исчезла во мраке, угасла, как свеча, опрокинутая порывом ветра, и после нее в жизни не осталось ни радости, ни света, ни тепла. С тех пор дни стали такими тоскливыми, что иногда хотелось заснуть и больше не просыпаться. Теллула уже плакала, прижимая ладони к сморщенным векам. И тут... О боже! Кто-то подошел к ней сзади. Может быть, это мистер Кэллоуэй вернулся, а она стояла здесь, жалкая, и не могла вытереть слезы, что текли и текли по щекам, как у глупой старухи. Ведь именно старой и глупой он считал ее. Молодой и сильный, что он знал о тоске по ушедшим годам, о горечи невосполнимых утрат. Когда-нибудь и он испытает это. Скорее, чем он думает... Но не сейчас.
«Телли», — сказал кто-то.
Она знала, кто это. Ричард Уолден Личфилд. Теллула обернулась и увидела его в 6 футах рядом с собой. Прекрасно сложенного и стройного, каким она помнила его. Он был на 20 лет старше ее, но возраст совсем не отразился на нем. Теллуле стало стыдно за свои слезы.
«Телли», — мягко повторил он, — «я знаю, уже довольно поздно, но мне кажется, ты хочешь сказать мне «здравствуйте».
«Здравствуйте».
Пелена слез медленно спала, и она увидела спутницу Личфилда, почтительно державшуюся в 2 шагах позади него. Та выступила из тени, и Теллула узнала ее неповторимо прекрасные черты. Время разлетелось на куски, здравый смысл покинул этот мир».
а из воцарившегося хаоса внезапно блеснул маленький лучик надежды, предназначавшийся для Тельюлы. Она вдруг перестала чувствовать себя старой и обреченной, как прежде. Ведь она не может не доверять собственным глазам. Перед ней стояла Констанция, по-прежнему блистательная и юная. Актриса приветливо улыбалась и кивала Тельюле. Милая, мертвая Констанция. Репетиция была назначена на 9:30 следующего утра. Диана, как обычно, опоздала на полчаса. Выглядела она так, будто не спала всю ночь.
«Простите, я задержалась», — бросила она, безжалостно коверкая открытые гласные.
Кэллоуэй не собирался потакать ей. «У нас завтра премьера», — процедил он. «А все дожидаются тебя одну».
«Неужели?» — спросила она, стараясь придать себе огорченный вид. Даже это ей не удавалось.
«Ладно, начинаем с первой сцены», — вздохнув, объявил Кэллоуэй. «Пожалуйста, пусть каждый возьмет текст и ручку. Я сделал сокращения в нескольких диалогах и хочу, чтобы мы к обеду отрепетировали их. Райан, у тебя есть копия для суфлера?»
Последовали быстрый обмен бумагами и недовольное оправдание Райана.
«Ладно, приступаем. Предупреждаю, не хочу слышать ничьих жалоб, у нас нет времени. Вчерашняя репетиция походила на поминки, а не на спектакль. Заранее прошу прощения, если буду не слишком вежлив».
Он пытался сдерживать себя, они тоже, и все-таки не было конца взаимным упрекам, спорам, обидам, оскорблениям. Кэллоуэй охотнее согласился бы висеть вниз головой на трапеции, чем руководить 14 уставшими людьми, 2/3 которых не понимали, чего от них хотят, а остальные только могли выполнить то, что требовалось. У него сдавали нервы. К тому же его не отпускало чувство, будто за ним наблюдают, хотя зрительный зал был абсолютно пуст. Он подумал, что Личфилд, наверное, наблюдает за репетицией в какую-нибудь потайную щелку. Но счел эту мысль первым признаком развивающейся паранойи. Наконец пришло время обеда. Кэллоуэй знал, где найти Диану, и был готов к предстоящей сцене. Обвинения, слезы, уверения в любви, снова слезы, примирение. Шаблонный вариант. Он постучал в дверь ее гримерной.
«Кто там?»
Плакала она или говорила, прихлебывая что-то для утешения. «Я».
«Что тебе?»
«Могу я войти?»
«Входи».
Она держала в одной руке бутылку водки, хорошей водки, а в другой — стакан. Слез пока не было.
«От меня нет никакого толка, да?»
— спросила она, едва он закрыл за собой дверь. Ее глаза умоляли его не соглашаться.
«Ну, не будь глупенькой», — уклончиво проговорил он.
«Никогда не понимала Шекспира», — заметила она так, словно виноват был сам Шекспир. «Эти дурацкие слова».
Буря приближалась, она вот-вот разразится.
«Не волнуйся, все в порядке», — солгал он, обняв ее одной рукой. «Тебе просто нужно немного времени».
Ее лицо помрачнело.
«Завтра премьера»,
— медленно произнесла она. Этому замечанию трудно было что-нибудь противопоставить.
«Я провалюсь, да?»
Он хотел ответить отрицательно, но у него не повернулся язык.
«Да, если только...»
«И я больше никогда не получу работы, да?» «Мне говорил Гарри, этот безмозглый полуумный еврей, театр будет полезен для твоей репутации. Нужно немного подтолкнуть меня». Он так сказал. «Ему-то что? Получит свои проклятые 10% и уйдет. Выходит, я одна останусь в дураках».
При мысли о том, что она останется в дураках, грянула буря. Не какой-нибудь легкий дождик. Настоящий ураган, быстро перешедшие в безутешные рыдания. Кэллоуэй старался, но успокоить ее было трудно. Она плакала так горько и обильно, что его слова тонули в слезах. Поэтому он нежно поцеловал ее, как поступил бы любой приличный режиссер, и чудо из чудес, уловка удалась. Тогда он проявил немного большую активность, чем прежде. Его руки задержались на ее груди, скользнули под блузку, нащупали соски, сжали их между большими и указательными пальцами. Это сработало безупречно. В грозовых тучах забрезжили первые лучи солнца. Она вздохнула, расстегнула ремень на его брюках и позволила его жару высушить последние капли дождя. Пальцы Кэллоуэя нашарили кружевную тесемку ее трусиков и настойчиво двинулись дальше. Упала бутылка водки, опрокинутая ее неосторожным движением, и залила разбросанные по столу бумаги. Но любовники даже не услышали, как стекло ударилось о дерево. Затем отворилась проклятая незапертая дверь, и дуновение сквозняка мгновенно остудило их пыл. Кэллоуэй хотел обернуться, но вовремя сообразил, какое зрелище явил бы собой. Он уставился в зеркало за спиной Дианы. Оттуда на него смотрело невозмутимое лицо Личфилда.
«Простите, что не постучал!»
В ровном голосе не было ни доли замешательства. Кэллоуэй поспешно натянул брюки, застегнул ремень и обернулся, проклиная свои горящие щеки.
«Да, это было бы более вежливо», — выдавил он из себя. «Еще раз примите мои извинения. Я хотел переговорить», — Личфилд перевел взгляд на Диану, — «с вашей звездой».
Кэллоуэй почти физически ощутил, как что-то возликовало в душе Дианы. Его охватило недоумение. Неужели Личфилд переменил мнение о ней? Неужели он пришел сюда как пристыженный поклонник, готовый припасть к ногам величайшей актрисы?
«Я был бы очень благодарен, если бы мне позволили поговорить с леди», — продолжил он вкрадчивым голосом. «Видите ли мы...»
«Разумеется», — перебила Диана. «Но только через пару секунд, хорошо?»
Она мгновенно овладела ситуацией, слезы были забыты.
«Я подожду в коридоре», — сказал Личфилд, покидая гримерную.
За ним еще не закрылась дверь, а Диана уже стояла перед зеркалом и вытирала черные потеки туши под глазами.
«Приятно иметь хоть одного доброжелателя», — проворковала она. «Ты не знаешь, кто он?»
«Его зовут Личфилд», — сказал Кэллоуэй. «Он очень переживает за этот театр».
«Может быть, он хочет предложить мне что-нибудь?»
«Сомневаюсь».
«Ох, не будь таким занудой, Терренс!» — недовольно проворчала она. «Тебе просто не нравится, когда на меня обращают внимание. Разве нет?»
«Извини, каюсь».
Она придирчиво осмотрела себя.
«Как я выгляжу?» — спросила она.
«Превосходно».
«Прости за то, что было прежде».
«Что было прежде?»
«Ты знаешь, что».
«А, да, конечно».
«Увидимся внизу, ладно?»
Его бесцеремонно выставляли за дверь. Присутствие любовника и советчика больше не требовалось. В коридоре было прохладно, Личфилд терпеливо ждал, прислонившись к стене. Сейчас он был лучше освещен и стоял ближе, чем в предыдущий вечер. Кэллоуэй все еще не мог полностью разглядеть лицо под широкополой шляпой, но что-то в этих чертах, какая странная мысль, показалось искусственным, ненастоящим. Сама плоть его лица не походила на единую систему мышц и нервов, она выглядела слишком плотной и розовой, почти как ткань шрама.
«Она еще не совсем готова», — сказал Кэллоуэй. «Замечательная женщина», — промурлыкал Личфилд. «Да, я не виню вас».
«А?
Но все-таки она не актриса».
«Личфилд, вы ведь не собираетесь мешать мне? Я вам не позволю».
«Можете не опасаться этого».
Явное удовольствие, которое Личфилд испытывал от его замешательства, сделало Кэллоуэя менее почтительным к собеседнику, чем прежде.
«Если вы ее хоть немного расстроите». «У нас общие интересы, Терренс. Я хочу только успеха для спектакля, поверьте мне. Неужели вы думаете, что в сложившейся ситуации я рискнул бы чем-нибудь встревожить вашу первую актрису? Я буду кроток, как ягненок, Терренс».
«Кто бы вы ни были», — последовал раздосадованный ответ, — «вы не похожи на ягненка». Улыбка, скользнувшая по губам Личфилда, едва заставила шевельнуться мускулы вокруг его рта. Спускаясь по лестнице, Кэллоуэй крепко сжимал зубы и никак не мог объяснить себе причину собственного беспокойства. Диана отошла от зеркала, готовая сыграть свою роль.
«Можете войти, мистер Личфилд», — объявила она.
Тот появился в дверях, прежде чем она успела договорить.
«Мисс Дюваль»,
— почтительно поклонившись, сказал он. Она улыбнулась, как галантно.
«Вы простите мою недавнюю неучтивость».
Она взглянула на него томными глазами. Мужчины всегда таяли от ее взгляда.
«Мистер Кэллоуэй», — начала она.
«Очень настойчивый молодой человек, полагаю».
«Да».
«Не слишком ли он докучает первой актрисе?» Диана немного нахмурилась, на переносице проступила едва заметная складка.
«Боюсь, вы правы».
«Профессионалу это непозволительно», — сказал Личфилд. «Но, прошу простить меня, его пылкость вполне объяснима». Она придвинулась к лампе возле зеркала, зная, что такой свет выгодно подчеркнет пышность ее волос.
«Ну, мистер Личфилд, что я могу сделать для вас?»
«Честно говоря, у меня очень деликатное дело», — сказал Личфилд. «Горько признать, но, как бы получше выразиться, ваш талант не идеально соответствует характеру пьесы. Вашему стилю недостает нужной тонкости». Последовало напряженное молчание. Диана сопела и обдумывала значение произнесенных слов. Затем она двинулась к двери. Ей не понравилось начало сцены. Она ожидала поклонника, а получила критика.
«Уходите», — проговорила она бесцветным голосом.
«Мисс Дюваль».
«Вы меня слышали».
«Вы ведь не годитесь на роль Виолы, не так ли?» — продолжал Личфилд, словно не слышал слов кинозвезды.
«Не ваше дело», — отрезала она.
«Но это так. Я видел репетиции. Вы вялы и неубедительны. Все комические эпизоды выходят плоскими, а сцена воссоединения просто разбивает наши сердца. Она сыграна со свинцовой тяжеловесностью».
«Спасибо, я не нуждаюсь в вашем мнении».
«У вас нет стиля».
«Заткнитесь».
«Нет стиля и нет вкуса. Уверен, на телеэкране вы само очарование, но театр требует особой правдивости и души, которой вам, честно говоря, не хватает». Игра перешла все границы разумного. Диана хотела ударить непрошенного гостя, но не находила повода. Она не могла воспринимать всерьез престарелого позера. Он был персонажем даже не из мелодрамы, а из музыкальной комедии с этими его тонкими серыми перчатками и тонким серым галстуком. Глупый, злобный педераст. Что он понимал в искусстве?
«Убирайтесь вон, или я позову менеджера», — сказала она.
Но он встал между ней и дверью. «Сцена изнасилования? Так вот, какую пьесу они играли. Неужели он сгорает от страсти к ней? Боже упаси!» «Моя жена», — улыбнувшись, произнес он, — «играет Виолу».
«Я рада за нее».
«И она чувствует, что сможет вдохнуть в эту роль немного больше жизни, чем вы».
«У нас завтра премьера»,
— неожиданно для себя проговорила Диана, будто защищая свое участие в спектакле. Какого черта она оправдывалась перед человеком, что вломился к ней и наговорил таких ужасных вещей? Может быть, потому что была напугана? Он подошел очень близко, и его дыхание пахло дорогим шоколадом. «Она знает роль наизусть».
«Это моя роль, и я сыграю ее. Я сыграю ее, даже если буду самой плохой виолой в истории театра, ясно?»
Диана старалась сохранять самообладание, но ей было нелегко. Что-то заставляло ее нервничать. Нет, не насилие, но чего-то она все же боялась. «Увы, я уже обещал эту роль своей жене».
«Что?»
— она изумилась его самонадеянности. «И ее сыграет Констанция». Услышав имя соперницы, Диана рассмеялась. «В конце концов, это похоже на классическую комедию. Что-то из Шеридана или Уайлда, запутанное и хитроумное». Но он говорил с такой непоколебимой уверенностью: «Ее сыграет Констанция», словно дело обдумано и решено.
«Я не собираюсь больше спорить с вами. Если вашей жене угодно играть виолу, ей придется играть ее на улице, на паршивой улице, ясно?»
«У нее завтра премьера».
«Вы глухой, тупой или и то, и другое одновременно?»
«Спокойно», — твердил ей внутренний голос. «Ты переигрываешь, выходишь за рамки сценического действия, какая бы сцена это ни была». Он шагнул к ней, и лампа возле зеркала высветила лицо под широкополой шляпой. До сих пор она не могла внимательно разглядеть его, а теперь увидела четко прорисованные линии вокруг его глаз и рта. Это не настоящая плоть и кожа, без сомнений. Личфилд носил накладки из латекса, и они были плохо приклеены. У Дианы зачесались руки от желания сорвать их и открыть его настоящее лицо. Конечно, вот оно что. Сцена, которую она играла, называлась «Срывание маски».
«А ну, поглядим, на кого вы похожи», — произнесла Диана, и прежде чем Личфилд перестал улыбаться, ее рука коснулась его щеки.
В последний момент у нее мелькнула мысль, что именно этого он и добивался, но было поздно извиняться или сожалеть о содеянном. Пальцы нащупали край маски и потянули за него. Диана вздрогнула. Тонкая пленка латекса соскочила и обнажила истинную физиономию гостя. Диана попыталась убежать, но рука Личфилда крепко ухватила ее за волосы. Теперь она могла лишь смотреть в его лицо, полностью лишенное кожного покрова. Кое-где свисали сухие волокна мышц, около горла сохранились остатки бороды, но все прочее истлело. По большей части лицо состояло из голых костей, покрытых пятнами грязи и плесени.
«Я не был», — отчетливо проговорил череп, — «бальзамирован. В отличие от Констанции».
Диана никак не отреагировала на объяснение. Она ни единым звуком не выразила протеста, несомненно необходимого в данной сцене. У нее хватило сил лишь на то, чтобы хрипло застонать, когда его рука сжалась еще крепче и отклонила ее голову назад.
«Рано или поздно мы все должны сделать выбор», — сказал Личфилд. Его дыхание уже не пахло шоколадом, а разило гнилью. Диана не совсем поняла. «Мертвые должны выбирать более тщательно, чем живые. Мы можем тратить наше дыхание, извини меня за это выражение, лишь на чистые наслаждения. Я полагаю, тебе не нужно искусство». «Не нужно? Так?»
Она согласно закивала головой, от души надеясь, что это правильный ответ.
«Тебе нужна жизнь тела, а не жизнь воображения. И ты можешь получить ее».
«Да, благодарю тебя».
«Если ты хочешь, то получишь ее».
Внезапно он плотно обхватил ее голову и прижался губами к ее губам. Ощутив гнилое дыхание у себя во рту, она попыталась закричать, но объятие было настойчивым, и Диана упала замертво. Райан нашел Диану, лежавшей на полу гримерной, когда время уже близилось к двум. Понять случившееся было трудно. У нее не оказалось ран ни на голове, ни на теле, не была она и мертвой в полном смысле слова. Казалось, что она впала в кому, возможно, поскользнулась и ударилась обо что-то затылком. Во всяком случае, она была без сознания. До премьеры оставалось несколько часов, а Виола лежала в реанимационном отделении местной больницы.